Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В сегодняшнем прямом эфире принимает участие Ирина Борисовна Гудкова, врач-педиатр, аллерголог детской поликлиники. Веду прямой эфир я, Инна Долгова, режиссер программы и принимает ваши звонки Наталья Баракина. Телефон 46-393-27. Добрый вечер, Ирина Борисовна.
Добрый вечер.
Несколько слов о нашей гости. Ирина Борисовна Гудкова около 50 лет работает врачом-педиатром. С 1979 года детским аллергологом в нашей поликлинике. Закончила второй Московский медицинский институт. Врач высшей категории. У нее два уже взрослых сына, два внука и внучка. И она водитель с большим стажем, как сейчас выяснилось. Ирина Борисовна, итак, весна, у вас что, работы прибавилось?
Да, к сожалению. Хотя на улице прекрасная погода, весна, распустились листочки на деревьях, и все поляны покрыты желтенькими одуванчиками. Но, к сожалению, для части населения это не очень хорошо, потому что именно в это время у них развивается такой недуг, как полинос. Примерно полинозом страдает примерно каждый пятый в нашей стране. Полинос – это от слова происходит от слова «поллена» – «пыльца». Пыльца у нас очень распространена. Цветут у нас все растения – и деревья, и кустарники, и травы. Сезонность зависит, вернее, заболевание зависит от сезонности. Если это апрель-май, то в это время цветут деревья. С конца марта уже начинает цвести ольха, затем клен, береза, ива. Позже присоединяется липа, это уже в июле. А в июне, в июле цветут луговые травы. Август-сентябрь – сорные травы, полынь, лебеда. В городе у нас больше всего все-таки аллергии на березу, потому что куда ни пойдешь, везде у нас растут березовые деревья. Если есть аллергия на луговые травы, то городские жители тоже могут страдать от такой аллергии, потому что пыльца разносится на десятки километров. И если у вас аллергия на пыльцу луговых трав или сорных трав, а луговые травы где-то далеко от города цветут, то ветром тоже может заноситься эта пыльца в город, и человек страдает от аллергии. Как и любое другое заболевание, полинос зависит от наследственности. То есть это генетически обусловленное заболевание. Если кто-то страдает какими-то аллергическими заболеваниями, не обязательно полинозом, например, там у дедушки бронхиальная астма, а у мамы там пищевая аллергия, то вероятнее всего, что у ребенка тоже будет какое-то аллергическое заболевание. Чаще всего это бывает полинос. Клинические проявления полиноза различны. Очень самая распространенная клиника – это явление ринита, конъюнктивита. То есть это ринок-конъюнктивальный синдром. В чем он заключается? Ринит, когда идет зуд носа, чихание бесконечное, водянистые или слизистые обильные выделения из носа, течет нос. Иногда бывает зуд. При этом определяется так называемый аллергический салют, когда ребенок все время рукой проводит по носу и как бы салют такой отдает. Конъюнктивит – это воспаление, аллергическое воспаление слизистой оболочки глаз. При этом очень выражен зуд, слезотечение, отечность, покраснение глаз. Иногда бывает периорбитальный, то есть вокруг глаза аллергический отек, то глаза как бы отекают, опухают. Это один из методов, один из, так сказать, клинических проявлений – это ринок-конъюнктивальный синдром. Кроме этого, как проявление полиноза, может быть бронхит, аллергический бронхит, который в итоге может развернуть приступ бронхиальной астмы. Аллергический бронхит характеризуется сухим, навязчивым кашлем, першением в горле, иногда бывает осиплость голоса. В легких при этом появляются сухие свистящие хрипы. Третий вид полиноза – это кожные проявления, когда у ребенка идут высыпания. В основном это бывает на открытых частях тела, но при массивном пылении растений кожные проявления могут распространяться по всему телу. Очень редко бывает желудочно-кишечные проявления, когда идет тошнота, рвота, боли в животе, но это очень редко бывает, особенно у детей. Сезон пыления начинается с конца марта, держится все лето и кончается где-то в сентябре. Сначала цветут деревья, потом луговые травы, потом сорные травы. Но если у ребенка с полинозом имеются какие-то проявления аллергии даже в зимнее время, то это еще не исключает полиноз, смотря какие проявления. Например, если у ребенка аллергия на цветение березы, а он зимой пошел в баню с березовым веником и там дал приступ астмы или у него там ринит-конъюнктивит начался, то это не исключает его аллергии на цветение деревьев. Или, например, если он зимой поехал к бабушке в гости куда-нибудь в деревню, а там сеновал рядом, и там сено, а у него выявляется аллергия на луговые травы, то он тоже может дать обострение полиноза. Кроме этого, при полинозе имеются еще перекрестные аллергии на пищевые продукты. Например, если у ребенка аллергия на березу, то у него идет перекрестная аллергия на такие продукты, как яблоко, морковка и все косточковые. Черешня, вишня, абрикосы, персики. То есть в период полинации цветения этих деревьев и трав эти продукты лучше не давать. Но иногда бывает даже так, что зимой ребенок с полинозом съест яблоко, и у него першит и чешется горло. Поэтому на все это надо обращать внимание. Полиноз – это такое заболевание, которое очень отрицательно действует на самочувствие, на состояние больных. При этом бывает головная, ну, я уж не говорю про то, что там зуд, глаз выраженный, нос не дышит, при этом и голова болит, и слабость ощущается, тошнота может быть, а ему надо в это время еще идти в школу и делать уроки дома. Поэтому как-то можно принимать какие-то меры, которые как бы облегчают такое состояние. Ну, во-первых, самый лучший вариант, конечно, это если на время цветения данного растения ребенка вывести в другой климатический регион. Ну, если это, например, апрель-май, береза цветет в основном у нас май месяц, значит, в это время ребенка можно вывести куда-то на 3 недели хотя бы, или на север, где еще береза не цветет, или на юг, где она уже отцвела, или в какую-то страну с пустынным климатом, где вообще нет берез. Это самый, так сказать, безобидный и самый эффективный вариант лечения. Что нужно делать в нашей средней полосе? Во-первых, в солнечную погоду ограничиваются прогулки по улицам. Ваша любимая погода – это после дождичка. Пыльца прибивается. Если вы обратили внимание, иногда после дождя, когда пыльцы много в атмосфере, то вокруг луж образуются такие желтые полосы. Это вот пыльца, которая прибилась дождем. После этого воздух очищается, и можно гулять спокойненько. В этот период нельзя выезжать на природу, на шашлыки, на речку, в лес, в поля. Недаром мы в этот период освобождаем всех школьников от всех занятий на улице, где-то примерно с 1 апреля и на все лето. Если ребенок пришел с улицы, необходимо переодеться в другую одежду, принять душ, умыться. Одежду необходимо прополоскать или очень хорошо вытряхнуть. Влажные, необходимо дома иметь влажную марлю на окнах. Вот эти вот металлические сетки, они пропускают пыльцу, поэтому должна быть марля, и ее надо периодически опрыскивать водой, чтобы она была влажной, тогда пыльца останется вне квартиры. Спать нужно и вообще жить в это время или закрытыми окнами, плотной дверьми, или делать, вот, как я сказала, уже влажную марлю. На улице желательно носить солнцезащитные очки. Они, конечно, полностью не предупреждают проникновение пыльцы в глаза, но как-то немножечко это дело ограничивают. Потом есть такой препарат еще, называется назоваль, которым желательно впрыскать в нос перед улицей, перед выходом на улицу. Это не лекарство. Это чистая целлюлоза, мелкодисперсный порошок. Когда вы ее туда пшикаете, то в носу образуется тоненькая гелевая пленочка, которая играет только барьерную роль. То есть пыльца как-то более ограниченно попадает в организм. Когда уже у ребенка началось обострение, то есть появились ринит, конъюнктивит, кашель, то необходимо какое-то лекарственное лечение. Ну, что мы делаем? Глаза. рекомендуется промывать. Не надо промывать никакими там бактериальными препаратами. Надо просто промывать их чайной заваркой. Причем желательно, чтобы она была вчерашняя, настоянная. Там содержится танин, который уменьшает вот эти все проявления. Промывать – это не значит глаз сверху помазать, а нужно оттянуть нижнее веко и туда полить из пипеточки. Потом промокнуть чистым бинтиком и закапать капли лекролин или дексаметазон, по две капельки в каждый глаз. Это можно делать по ситуации, потому что если на улице плохая погода, если дождливо и холодно, то конъюнктивит обычно не очень выражен. Если его нет, то это делать не надо. Если это есть, то делать надо. Если, так как при этом выражен зуд, и дети очень часто трут глаза, то они могут занести туда вторичную инфекцию. Тогда получается, что в глазах появляется гной. Значит, тогда нужно делать лечение, проводить такое же от аллергии, как и было, но только на ночь еще закладывать тетрациклиновую глазную мазь. Лечение ринита более сложное. Там нужно длительно его лечить. И начало лечения начинается примерно за 2-3 недели до предполагаемого периода цветения. Ну, есть такие препараты, которые месяц или полтора можно брызгать в нос, и ребенок будет легче дышать. Сюда относятся Назанекс, Авамис. Эти препараты применяют с 2 лет. При любом виде полинеза необходимы курсы антигистаминных препаратов длительно. Причем желательно, чтобы не было привыкания, каждый курс проводить по 2 недели. 2 недели один препарат, 2 недели другой, 2 недели третий. Дается 1 доза на ночь в течение этого длительного времени. Но есть еще такие препараты, которые длительно применяют, минимум 2 месяца, до периода цветения тоже за 2-3 недели начинают, и на весь период цветения. Это таблетки Монтеллар и Сингуляр. Это так называемые антилейкотриены, это не гормональные препараты, и они предупреждают и помогают в лечении полиноза, и не только полиноза, а легкой степени бронхиальной астмы и других аллергических заболеваний. Но минимальный курс – 2 месяца. Одни таблетки, которые с 2 до 6 лет, жевательные, надо один раз в день разжевать ее и проглотить в течение этого длительного времени. С 14 лет идут таблетки в пленочке, находятся они, их не надо жевать, ее надо просто проглотить целиком и запить водой. Ну, вот так мы должны бороться с полинозом.
Спасибо большое. Ирина Борисовна, вот у меня такой вопрос. Как узнать, простуда у ребенка или аллергия? Ведь симптомы, ну, практически, да, вот начинается насморк, даже кашель может быть, и голова может болеть. Как вот узнать?
Ну, во-первых, аллергические заболевания чаще всего проходят с нормальной температурой. Может быть, за исключением острой крапивницы. Если обильные высыпания идут крапивницы, то температура может повыситься до 38 и выше. Если же просто вот ринофарингиты какие-то там, бронхиты, то чаще всего они идут без повышения температуры. Это во-первых. Во-вторых, обычно мама знает, после чего началось это заболевание. Или ребенок контачил с кем-то, там, с кошкой, например, да, там пообнимался, полизался, и после этого у него какие-то аллергические проявления начались. Или там еще с чем-то. Иногда бывает аллергия, мама вот четко знает, например, что у ребенка аллергия на рыбу. Бывают даже такие случаи, что такая аллергия выраженная. Вот у меня был, например, ребенок, который проходил мимо лотка, где торговали рыбой, и развертывал приступ бронхиальной астмы. Или ребенок, например, дома где-то жарят рыбу, не может же вся семья сидеть там без рыбы.
Ну, вот, конечно.
Постоянно, им что же хочется. Да. Жарят рыбу, ребенок дает приступ бронхиальной астмы. Так что чаще всего мама обычно даже знает, на что. Вот. Ну, а чтобы потом уж утвердиться, так сказать, точно, есть аллергия или нет у ребенка, проводится аллергологическое обследование.
Это уже врач-педиатр уже посылает
на консультацию, да,
на консультацию.
Да,
и как вот эти тесты, вот эти, значит, сдаются,
тест,
расскажите.
Тесты могут быть или скарификационные, то есть на царапки на коже, как мама, дети говорят, царапки. Значит, на предплечье. Во-первых, они делаются только в период ремиссии, когда ребенок совершенно здоров и никаких аллергических проявлений у него нет, и кроме этого он не должен получать еще перед этим где-то дней 10 препараты от аллергии. на предплечье наносятся капельки различных аллергенов, ну, штук 20, например, да? Через каждую капельку проводится поверхностная, очень поверхностная, таким специальным скарификатором царапинка, которая даже никаких следов практически не оставляет. И ребенок сидит где-то минут 15-20. Через 15-20 минут читается результат. Если аллергия на что-то есть, ну, например, там аллергия там, на пыльцу березы, на уже домашнюю пыль, еще там на что-то, да, то там появляется такая папула. Причем, то есть припухлость такая, волдырик. Чем сильнее выражена аллергия, тем этот волдырик будет больше. Ну, бывает один крест, два, три, четыре, в зависимости от того, в какой степени эта аллергия. Таким образом выявляется. Другой метод – это по сывороткам крови определяется. Это уже надо из вены брать кровь. Кровь везут в специальную лабораторию. У нас в Раменской ЦРБ такая одна есть. Или в Институт Мечникова, или в любом медцентре можно это делать. Но все это платно. И определяется по сывороткам крови, на что имеется аллергия.
Бывают такие случаи, что очень трудно распознается аллерген или вообще не распознается.
Бывает, очень редко, но бывает.
Как тогда?
Иногда делают. Есть. Ну, там, во-первых, сколько-то времени проходит, надо будет повторить. Во-вторых, иногда даже отличаются. Вот если, например, сделать скарификационные пробы и по сывороткам крови, и результаты бывают по степени особенно разные. Иногда или там отрицательное в одном случае, а в другом случае выявляется что-то. Поэтому, в принципе, лучше, конечно, сделать и то, и другое, но с каким-то перерывом. Если ничего не выявлено, а по клинике похоже, что это есть аллергическая реакция.
И вот в зависимости от того, какой аллерген выявлен, уже назначаете вы лечение.
Да, в зависимости от этого уже назначается лечение.
Это медикаменты, да?
В основном это идет медикаментозная терапия. Более сложная – это идет аллергоспецифическая иммунотерапия.
Вот об этом расскажите, пожалуйста. Это когда вводятся, да?
Да. Какие-то... Смысл этой терапии, значит, в том, что вводится в организм аллерген, начинается с микродоз и вводится по нарастающей степени. Но это очень длительное такое лечение, да, потому что сначала идет медленно одно разведение, идет небольшое, там несколько уколов делается, потом разведение более концентрированное, несколько уколов по нарастающей, потом еще более концентрированное, потом идет поддерживающая доза, которую длительно надо будет делать. Заканчивается такое лечение где-то за 2 недели до предполагаемого, вот, например, цветения. А если это домашняя пыль, то оно вообще делается 2-3 года. Кроме того, есть еще такие препараты, сейчас у нас имеются, которые французские. Фосталь и Сталораль, например. Фосталь хорош тем, что его не надо делать там каждый день. Сначала 15 примерно недель делается раз в неделю, также по нарастающей, по определенной схеме. Потом делается поддерживающая доза раз в месяц. Но лечение должно быть не меньше 3 лет. Вот, например, на растении практически это фосталь, это вот чаще всего на березу идет. Сталораль тоже береза. Но плюс к этому еще у них есть положительные вещи. Вот, например, сталораль есть не только в уколах, он есть в супралингвальной форме, то есть в капельках. Капают капельки под язык, также по определенной схеме, по нарастающей. Конечно, это лучше, это не надо ходить ни в какой кабинет, это мама сама может дома делать все это. Вот, ну, достать довольно проблематично было, сейчас вроде завод опять стал работать. Сейчас, наверное, уже есть возможность их купить.
Спасибо. В каком возрасте чаще всего начинается аллергия? К вам вот самый маленький, каких детишек привозят, приносят.
Самых маленьких с 1 месяца даже приносят и привозят.
Приносят.
Да.
И уже они бедненькие.
Они уже бедненькие, да, шелушение, гиперемия. Чаще всего у маленьких детей это все-таки бывает пищевая аллергия, и чаще всего это бывает аллергия на белок коровьего молока. Значит, в таких случаях что мы делаем? Мы сажаем маму на диету. Значит, во-первых, нежелательно, конечно, ребенка снимать с грудного вскармливания, потому что грудное вскармливание – это важный эпизод в жизни ребенка. Это иммунитет у него постоянный, все время нарастает. И если не будет мамочкиного молока, то у него иммунитет будет снижен. И во-вторых, проще маму посадить на диету, чем ребенку подбирать смесь. Смесей много. И вот иногда мама придет и говорит: вот мы за месяц 5 смесей поменяли,
ну да.
А толку никакого нет.
Поэтому... Аллергия, да, присутствует,
да,
все равно
да.
Не проходит. Понятно. Ну вот я читала, что пик на 2,5 и 5 лет приходит.
Вот пищевая людей. Аллергия идет на первом году. Угу. К 3-5 годам она переходит уже в респираторную аллергию чаще всего. Вот там начинаются полинозы, аллергические риниты, обструктивные бронхиты, бронхиальная астма, вот такие вещи. А начинается все, в общем-то, с пищевой аллергии.
А вот у школьников уже вот чаще респираторные аллергии, да?
У школьников чаще респираторные аллергии. Иногда бывают эпизоды, не постоянно хронические, хронические довольно редко, а острые крапивницы вот бывают тоже довольно часто, острые эпизоды крапивницы. А так в основном идет, конечно, бронхиальная астма. Вот у меня по району больше 400 детей со бронхиальной астмой на учете.
Это много, да?
Много, конечно.
Это много. Вот скажите, а почему? Это же вот бронхиальная астма, это уже как, ну, последняя стадия, что ли? Начинается все вот с аллергии.
Начинается потом с пищевой,
вот, да. С пищевой, да, потом вот этот ринит, полинос, да? Я правильно рассуждаю?
Правильно.
И потом вот это как окрапивница, в какой она тут... Какое место занимает в этой цепочке?
Крапивница, она как-то, по-моему, более изолированно стоит, потому что чаще...
Сама по себе.
Сама по себе. Но тоже аллергическая, потому что крапивница часто бывает, когда какие-то погрешности в диете. Например, что-то съел ребенок какой-то экзотический продукт, да, и раз, весь покрылся крапивницей. Назначаешь лечение, у него довольно быстро это купируется. Иногда бывает крапивница повторная, рецидивирующая. Есть еще, она относится к такой крапивнице, которая называется идиопатическая. Идиопатическая, это, в принципе, никто не знает, что это такое и от чего она бывает. Потому что таких детей обследуют, и аллергообследованием проводят, и УЗИ брюшной полости, и нигде ничего не находят. А крапивница вот периодически такая бывает. И вот в литературных данных, по литературе то же самое. Бывает вот такая крапивница, которую никто не может определить, от чего она именно бывает. Угу. Так что даже там толком даже не знаем, аллергическая она или не аллергическая. Аллергическое все-таки четко с чем-то связано.
У нас в эфире Ирина Борисовна Гудкова, врач-педиатр, аллерголог детской поликлиники, врач с большим стажем и опытом работы, врач высшей категории. Ирина Борисовна, вот вы сказали, назвали такую цифру, что 400 детей у нас в районе больны бронхиальной астмой. Как все-таки вот этого избежать? Все-таки это серьезное заболевание, да?
Ну, во-первых, заболевание, конечно, серьезное. Во-вторых, как я уже говорила, что любое аллергическое заболевание – это в основном генетически обусловленное заболевание. То есть, если у бабушек, у папы, у мамы какое-то аллергическое заболевание есть, то есть шансы, что у ребенка тоже будет какое-то аллергическое заболевание, не исключено, что бронхиальная астма. Но все-таки обычно, так сказать, стартом для начала бронхиальной астмы является аллергический ринит. Поэтому аллергический ринит необходимо очень серьезно и длительно лечить, чтобы на его фоне не развилась бронхиальная астма. Бронхиальная астма – это, конечно, тяжелое заболевание. С бронхиальной астмой детей не берут в армию. Они имеют у нас физические какие-то ограничения в школе. У них физкультура – подготовительная группа. То есть они не занимаются, не могут участвовать в кроссах, сдавать какие-то там нормы, бегать. Но подготовительная группа – это, собственно, не какая-то отдельная персональная группа. Это та же самая общая группа физкультуры, только данный ребенок имеет какие-то ограничения при различных физических нагрузках. Тем не менее, эти дети, если у них, конечно, не тяжелые бронхиальные астмы, они могут заниматься в спортивных секциях. В большой спорт они, конечно, не пойдут, но в каких-то спортивных секциях они могут заниматься. Почему? Потому что спорт – это движение, вернее, это жизнь. Спорт – это всегда полезно. И если ребенок в силу своих возможностей занимается в какой-то спортивной секции, то это хорошо. Для астматиков, кстати, из спортивных всяких секций самое полезное – то, что связано с водой. Это плавание, это гребля. Но здесь есть одно «но». Если ребенок занимается в большой ванне, там хлорка.
Да.
Очень много хлорки. Поэтому им там лучше не появляться. А дети поменьше, которые занимаются в маленьких ваннах, там не хлорируют воду, там другими методами ее обеззараживают. Вот они там с удовольствием могут болтаться в этих лягушатниках. Бронхиальная астма, конечно, тяжелое заболевание. Она бывает различной степени тяжести. Бывает легкая, средне-тяжелая и тяжелая. вот которые легкой степени, они приступы дают довольно редко, и они их даже сами знают, как купировать. То есть там вдохнул ингалятор, там два дня подышал, все прошло у него. Средняя степень тяжести – это уже более серьезная. Когда ребенок довольно часто дает приступ затрудненного дыхания, там он должен уже получать базисную терапию. Базисная терапия у астматиков – это ингаляционные гормоны. К сожалению, без гормонов никуда нам не деться в данном мире. Угу. Раньше боялись все эти гормонов. У некоторых родителей сейчас еще есть гормонофобия, то есть они боятся употреблять гормоны. Но гормонов, которые те, которые сейчас, бояться не надо. Надо бояться гормонов в таблетках, которые раньше, 100 лет назад, вот мы делали, перед ними остался страх. Эти таблетки действуют на весь организм в целом, каким-то образом, то есть целиком. Если же ингаляционные гормоны, то они действуют только на слизистую бронхов и ни на что больше. А так как аллергическая аллергия – это есть аллергическое воспаление слизистой бронхов при бронхиальной астме, то как раз эти вот ингаляторы, они обладают противовоспалительным, противоаллергическим действием. Поэтому в них спасение. Их назначают длительно, курсами, по 2-3, даже до 6 месяцев, если хороший эффект идет. Потом постепенно их можно снять и посмотреть, как ребенок будет себя чувствовать. Если там опять у него возникнут такие приступы, то опять с курсами можно провести эти длительные ингаляции. Если ребенок страдает тяжелой бронхиальной астмой, то у него увеличивается дозировка этих гормонов. И, кроме того, подбирается не для тяжелых, а для средних, тоже, к средним тоже относится, подбирается определенный препарат, потому что там же гормональный, он же не один препарат, их много, множество. И вот надо подобрать тот препарат, который именно ему подходит. При тяжелых бронхиальных астмах у меня, правда, был только один ребенок, который нуждался в высокотехнологической помощи, который не шел ни на каких гормональных препаратах. Мы его отправляли в институт педиатрии, там был такой препарат «Ксалар». Вот они, он там 2 года, по-моему, он получал этот «Ксалар», туда ездил на курсы. В общем, у него все нормально, передано в возрастную сеть.
Ирина Борисовна, а что вот это, на всю жизнь?
В принципе, да. Диагноз бронхиальной астмы не снимается. Это хроническое заболевание. Наша цель, так сказать, достигнуть длительной ремиссии, чтобы он как можно реже болел. Здесь большую роль играет период полового созревания, потому что в этом периоде обычно бронхиальная астма будет или хуже, или лучше. Чаще всего бывает лучше. И они там, даже когда уже в возрастном состоянии, они там потом даже уже снимают все эти гормональные препараты.
Скажите, пожалуйста, почему летом нельзя делать прививки?
Ну, вопрос не совсем правильно, да? Поставлен. Ага. Прививки нельзя делать детям с полинозом.
А, с полинозом, да. Вот, понятно.
Наоборот, если часто болеющий ребенок, то есть он не вылезает из болячек, то как раз делать прививки летом – это золотое правило. Угу. То есть в летний период он реже болеет, и ему именно в этот период делают прививки. Полинозникам не делают прививки в это время. Поэтому мы всем, у кого у нас полинос, мы пишем медотвод от прививок где-то примерно с 1 апреля и до сентября-октября месяца, в зависимости от того, на какое растение у него идет реакция. Значит, почему? Во-первых, каждый год идет весна по-разному. То она поздняя, то она ранняя, то там начинает все распускаться, уже началось обострение, потом раз, выпал снег, опять холодно, потом опять по новой все это зацвело. Поэтому мы не знаем точно, когда зацветет даже береза. Вот сказать, что она вот такого числа зацветет, мы не можем. Да. Поэтому в этот период прививки не делают. Если мы сделаем прививку, что получится? Во-первых, утяжелится само течение полиноза в поствакцинальном периоде. Во-вторых, сама прививка может быть не так действенна, как бы нам хотелось, потому что полиноз все-таки тоже действует на иммунную систему, которая должна выработать иммунитет против вот данной инфекции, от которой мы делаем эту прививку. И поэтому вот друг на друга вот такое действие лучше в это время не залезать в иммунную систему. И поэтому где-то примерно с апреля до осени прививки не разрешаются.
Спасибо. Вот сейчас наше питание оставляет желать лучшего. Очень много пищевых добавок присутствует в большом количестве. И как часто встречается аллергия на продукты питания? Может быть, вы посоветуете родителям, нам, бабушкам, дедушкам тоже выбирать, чем угощать наших малышей, когда они в гости приходят? А то, не дай бог, что-нибудь съедят, тут девочка сок попила и обожгла себе, не помню, в каком это у нас городе. Я обожгла себе всю гортань и, в общем-то, чуть ли не в коме лежала.
Ну, во-первых, конечно, чаще всего виноваты бабушки, которые любят своих внуков и стараются их повкуснее накормить, когда они к ним приходят в гости. Но, значит, методом лечения номер один – это является гипоаллергенная диета при кожных заболеваниях. Если у ребенка какие-то проявления, даже у маленького, месячный, двухмесячный или там безразлично какой, мама садится на строгую диету. Значит, причем независимо от того, на что у нее конкретно аллергия. Если, допустим, у нее аллергия на яйца или у ребенка на яйца, то это не значит, что надо исключать только одни яйца. Угу. Исключается целый ряд продуктов, которые как бы повышают общий аллергенный порог. Что сюда входит? Значит, исключается мед, орехи, шоколад, кофе, какао, яйца, рыба. Икра – это тоже рыба. Очень ограничивается молочная продукция. Значит, чаще всего у маленьких детей бывает аллергия на белок коровьего молока. Mm-hmm. Поэтому если мама получает, кормит ребенка грудью, mm-hmm. то она должна соблюдать строгую диету, ни в коем случае не отказываться от грудного вскармливания. Mm-hmm. Потому что, как я уже говорила, маму легче посадить на диету, чем ребенку подбирать смеси.
Конечно.
Значит, из овощей убирается красное, оранжевое, желтое, морковь, помидоры, свекла, тыква. И зеленый огурец, который идет сейчас, который пойдет в свои грядки, тот можно кушать. Почему? Потому что вот эти огурцы, которые сейчас идут, там очень много всяких удобрений и химии. Тут одна мама была на приеме, так она сказала, что они там удобрения килограммами сыпят на эти огурцы. Так, теперь из мяса убирается вся птица, остается кролик, конина, постная свинина и ягнятина. Говядину нет. Нельзя, потому что у них общий антиген, так же, как если у них аллергия чаще всего на молоко, то говядина, молоко, у них общий антиген, так же, как курица, яйца. Так, теперь исключаются, значит, из фруктов можно что? Можно яблоко зеленых сортов, груши зеленых сортов и слива. Из того, что вот сейчас пойдет привозные всякие ягоды, можно белую черешню, белую смородину, красную смородину и крыжовник. Больше пока ничего, никаких клубник и всего прочего. Исключаются копчености, солености, острые приправы, всякие чипсы, жвачки, пепси, колы, которые дети наши любят, все это. Все это убирается. Некоторые очень страдают от этого.
Да.
Значит, такая диета вообще она должна быть теоретически не меньше года. Но хотя бы мама, если выдержала 2 недели, то это было бы хорошо. После 2 недель такой диеты постепенно по одному продукту в неделю вводится в рацион мамы. Ну, например, 1 неделю она ведет индюшку, курицу, да, и смотрит, как ребенок реагирует. Усиливались у него высыпания, не усилились, или у него лучше, хуже. Если лучше, значит, на следующую неделю она что-то еще запрещенное вводит и смотрит, как реагирует. Если у ребенка идет ухудшение на введение какого-то продукта, то этот продукт вообще удаляется с питания насовсем.
Спасибо. Что такое холодовая аллергия? Я вот первый раз услышала.
Холодовая аллергия?
В предварительной беседе с вами, что такое бывает?
Бывает всякое.
Опасно жить.
Такая холодовая аллергия заключается в том, что при контакте с холодом, чаще на открытых частях тела, но это бывает, если девочка, например, носит тонкие колготки, да, или без перчаток ходит, то на лице и на открытых частях тела, на руках, на бедрах, там дальше сапоги у нее идут, а вот бедра обычно бывают открыты. Там появляются такие высыпания, уртикарные называются, типа волдырей, которые чешутся. В доме они могут проходить там через несколько часов, но при контакте с холодом опять появляются. Также при холодовой аллергии, если даже в летнее время залезает ребенок в озеро или в речку, то он тоже может покрываться такими же уртикарными высыпаниями, которые сопровождаются еще и зудом. Вот. Ну, лечить здесь особенно не получается, значит, только можно давать антигистаминные во время обострения коротким курсом и избегать переохлаждения.
В тепле одеваться. Да. Ну и зимними видами спорта, наверное, да, заниматься?
Да, зимними видами спорта тоже. Да, мы освобождаем от лыж таких детей.
Вот так. Но у нас все-таки лето все-таки наступает, и уже появляются у нас насекомые всякие, кусачие. Вот аллергия на яд насекомых, ну, это, наверное, не очень распространено, но все-таки бывает, это особенно не очень... у детишек.
Да,
вот это... как-то покраснение, все это.
Да, волдыри такие появляются, пузыри, отеки вместо.
Да.
Значит, бывает аллергия, называется она инсектная. На аллергии на укусы насекомых. Причем это относится не только к комарам, это относится к осам, и пчелам, и слепням, к укусам любого насекомого. И клопам, кстати, тоже. При этом на месте укуса, ну, обычно как у нас укус проходит? Возникнет там балдырик какой-нибудь,
да.
там почешется,
да.
на другой день там уже обычно ничего нет. Иногда бывает так, что возникает такая местный аллергический отек, покраснение, уплотнение, зуд невыносимый. Это называется инсектная аллергия. Значит, часто очень бывает еще на укусы насекомых аллергический отек квинки называется. То есть, например, вот если укусил за лицо кто-то, да, комарик там, допустим, мало того, что там вот этот волдырь еще, так там еще и отекает так глаз, что глаз заплыть может даже весь. Это называется аллергический отек. Очень часто вот бывает на, именно на укусы насекомых. Ну, лечение, как обычно. Если очень сильная такая местная аллергическая реакция, то мы даже вынуждены иногда делать уколчик преднизолона внутримышечно, хотя бы один раз, чтобы снять вот это острейшее состояние. А потом уже опять идет курсами антигистаминов, и можно делать примочки чайные, свинцовые, прохладненькие, просто тряпочку намочить, там на 30-40 минут наложить, но ребенок дольше не выдержит, просто несколько раз в день так делать.
Дети плюс домашние животные. Как с этим жить совсем?
Это такая проблема.
Такая проблема.
Это кошки, все члены семьи. И если, не дай бог, аллергия там выявится, так вообще все в шоке и не знают, что делать. Но что-то надо делать. Ничего не получается.
Наверное, прежде чем, может быть, завести животное, надо как-то узнать, что у ребенка.
Ну, обычно...
А может быть, ребеночек родился, а животное уже есть.
Да,
правда?
Так бывает. Да,
не
так
выбросишь
бывает.
Ведь.
Но обычно все-таки как-то мама выясняет, что все-таки аллергия на кошачью породу, потому что пошел к бабушке ребенок, а
на
там
собачек
кошка.
Нет, на кошку.
И на собаку.
И
тоже
на собаку.
Есть, да, на кошку чаще как-то. И потом с кошками почему-то проблем больше. Ребенок пошел к бабушке, а там, допустим, кошка или та же собака, да, он там с ней полизался, полоскался и пришел домой, у него или приступ астмы, или из носа потекло, зачихал, или цепью покрылся. Какая-то мама обычно уже как-то знают, они уже приходят целенаправленно. То есть остается только отправить его на аллергический анализ, чтобы подтвердить это дело. Вот, значит, если там невозможно расстаться с кошкой, такие моменты у меня тоже были, то получается так, есть такой в Москве аллергодом «Доктор Аль». По-моему, красно, не помню, какая там улица. Там есть шампуни противоаллергические, которыми этих животных можно мыть.
Надо же.
Да, их где-то раз в неделю можно промывать хорошенечко, и они тогда будут менее
безопасные.
Аллергенными. Да.
Безопасные.
Но, пожалуйста, только имейте в виду, что лысые кошки так же аллергенны, как и пушистые.
А-а-а.
Потому что мама говорит,
сфинксы,
у нас
сфинксы,
да, самый страшный сфинкс. Страшный сфинкс этот,
да,
и
страшный,
у нас вот лишний. Все равно нет безаллергенных животных, они все аллергенные. Разве может быть только единственный, кто черепах, только, наверное, не аллергенная? Остальные все аллергенные, поэтому...
Заводите черепах.
Крокодил, может.
Крокодил. Ирина Борисовна, вот лечение аллергии продолжительное, да, дорогое подчас, и не всегда эффективное, а как-то вот можно его перетерпеть, перерасти, нет?
Нет, нет, к сожалению, перерасти нельзя.
Надеяться на это нельзя?
Нельзя. Диагноз остается на всю жизнь, другое дело, что он может видоизменяться. Если у вас, например, был поленос, то может наступить бронхиальная астма, или у вас был аллергический ринит, то там еще что-то будет.
Не легче,
да, что-то просто видоизменяется. Но аллергия, единственное, что тут положительного, если пищевая аллергия, вот на первом году жизни там идет, да, атопические дерматиты, у них там всякие аллергические проявления кожные, считается, что до 3 лет это, в принципе, вполне возможно и приемлемо. И особо так уж расстраиваться не надо, особенно если чистая, так сказать, спокойная аллергонаследственность. Потому что до 3 лет у них несовершенная пищеварительная система, что-то недорасщепляется, недоокисляется. Вот эти продукты могут вызывать аллергические вот эти кожные реакции. А уже после 3 лет тогда уже надо бить тревогу. А так к 3 годам у многих проходит.
Ирина Борисовна, а к вам вот на прием трудно попасть, да?
Да нет,
вы же
по-моему,
один
нормально.
У нас специалист.
Да нет, там по записи сейчас
по записи.
Во-первых, по записи идут.
Так
там...
вы считаете, что вы так всех вы...
Там...
принимаете?
Всех принимаю, да. Вроде там на две недели вперед запись идет, но плюс к этому я вот родителям уже многим говорю, что мы каждый день даем 5 талонов в регистратуру, потому что приходит, вот они запишутся на две недели вперед, пока не придут, ага, что толку-то, я уже ничего там не вижу, не слышу, а вот таких острых вот мы даем 5 талонов, они в этот же день могут взять талон и прийти на прием.
То есть это у кого-то острые какие-то,
конечно,
случаи?
Конечно, ну, в крайнем случае без талонов принимаем, что ж теперь?
Ну, конечно.
Конечно, куда же деваться?
Конечно, детишек-то жалко. Ирина Борисовна, вы что-то еще о лекарствах хотели добавить, по-моему.
О лекарствах я просто хотела рассказать об антигистаминных препаратах,
да,
которые сейчас.
У нас еще время есть, пожалуйста.
Которые сейчас широко применяются. Значит, нет, я еще хочу сказать сначала несколько слов про обструктивные бронхиты.
Пожалуйста.
Значит, если бывают такие дети, у которых идут повторные эпизоды обструктивных бронхитов. Обструктивный бронхит – это значит бронхит, который чаще всего бывает с нормальной температурой, или там 37,1, 37,2, там не считается как бы температурой. Но у них появляется затрудненное дыхание, сухой навязчивый приступообразный кашель, и в легких сухие свистящие хрипы на выдохе. Такие детишки часто попадают в стационар. Диагноз – так называемый обструктивный бронхит. До 3 лет эти обструктивные бронхиты еще не идут как обструктивные бронхиты. Но если они идут повторно, 5-6 эпизодов обструктивных бронхитов, и снимаются ингаляциями гормонов, то здесь уже можно подумать о наличии у ребенка бронхиальной астмы. Поэтому к обструктивным бронхитам вот этим надо относиться очень серьезно. Вот теперь про лекарства, которые от аллергии мы сейчас употребляем. Значит, во-первых, есть такие препараты, которые относятся к первому поколению. Это супрастин, димедрол, который уже 100 лет не употребляется.
Да. И на рекламе, и в рекламе.
Вот насчет супрастина, я, значит, хочу сказать, что супрастин вообще детям назначать не рекомендуется. Особенно у него бронхиальная астма вообще является противопоказанием для назначения супрастина. Это единственный антигистаминный препарат, который противопоказан при бронхиальной астме. Почему? Вообще детям стараются не назначать супрастин, потому что есть такой гематоэнцефалитический барьер, который вот отделяет мозг от остального, так сказать, организма. Вот супрастин – единственный из всех этих препаратов, который проникает через этот гематоэнцефалитический барьер в мозг. И в связи с этим появляются какие-то такие проявления, как, например, у него ухудшается память, он плохо, новый материал он начинает изучать,
запоминать.
Вот поэтому супрастин не назначают. Но есть такие моменты, когда его хотя бы на 2-3 дня надо назначать. Вот в частности, один из диагнозов – это острая крапивница. Там супрастин необходим. А вообще старайтесь его пореже употреблять. Сейчас употребляются антигистаминные препараты последних поколений, такие как ламелан или ларотодин, по-другому называется, кларитин, кистин, супрастинекс. Вот это та же фирма, которая делает супрастин. Я уже с ними там переругалась, я говорю, не могли другое название придумать.
Ну, да.
Я теперь каждому объясняю, что супрастинекс – это не супрастин, что его можно, а супрастин нельзя. Да. Зиртек, зодок, вот, которые сейчас идут, широко распространенные препараты. Вот. Но любой препарат антигистаминный, вообще вот считается, что Зиртек, например, может до 6 месяцев употребляться, хотя, правда, я никому не так не назначала, но теоретически они там проводили опыты до 6 месяцев без всяких осложнений, и вроде он еще действовал.
А вы назначаете разные, чтобы привыкания не
да,
было?
Да, я считаю, что надо назначать, это, кстати, мое личное мнение, я считаю, что надо назначать по 2 недели каждый антигистамин. Но, во-первых, вот даже когда период цветения идет, больше 2 месяцев ведь мы их не назначаем в сумме. За 2 месяца там уже основной виновный аллерген пыльца уже процветает. Да. 2 месяца, 2 недели один препарат, 2 недели другой, 2 недели третий, 2 недели четвёртый. Вот как раз 2 месяца прошло, а может, они за 1,5 цветут. Поэтому больше не надо. Тут есть некоторые ограничения, правда. Например, вот ламелан, он с 2 лет идет. Супрастинекс с 2 лет идет. Зиртекзодок 6 месяцев можно. Кистин с 12 лет. Поэтому вот по возрасту тут нужно тоже подобрать определенный препарат.
Замечательно. Ирина Борисовна, наше время подходит к концу. Ваше слово заключительное. Пожелание.
Так, пожелание у меня...
Все пускай цветет, все пускай... Я сегодня полола одуванчики. Вот вы говорили, я думаю, как хорошо, что у меня аллергия. А что бы я делала? Я бы не смогла.
Конечно.
Весь сад в одуванчиках.
Ну, я желаю, во-первых, всем здоровья, Во-вторых, чтобы ни у кого не было никаких аллергических заболеваний, да. И чтобы все жили счастливо и здорово.
Спасибо вам огромное. У нас в студии была Ирина Борисовна Гудкова, врач-педиатр, аллерголог детской поликлиники. Вам спасибо большое за очень интересную, нужную информацию. Ждем вас еще в гости.
Спасибо.
Следующую весну пораньше вас пригласим.
Да, полинозы надо пораньше, где-то в начале апреля.
Где-то в начале апреля. Хорошо. Спасибо большое всем.